квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 14 июня 2022 года, 12 часов дня в Москве, у вас в гостях Теос Медиа Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Мы, в общем, перевалили уже за половину, пожалуй, содержания книги пророка Захарии. Сегодня у нас 9 глава этой удивительной в своем роде книги. И тема нашей сегодняшней передачи – «Пленники надежды». Мы уже говорили в предыдущих своих чтениях, читая 7 главу, мы говорили о верхе и низе, о важности вот этого понимания, во что я верю и почему. Мы говорили в прошлой передаче о том, как важно, чтобы храм становился домом для нашей души. Тогда есть возможность, что дом станет храмом. И вот сегодня, наконец, когда вроде бы мы попытались все поставить с головы на ноги, когда мы правильно сориентировались, когда мы обрели дом для себя, для своего внутреннего человека, и дом этот становится храмом, мы поговорим с вами о пленниках надежды. Знаете, вообще современные, я часто очень ссылаюсь и довольно критично отношусь, признаюсь честно, к современному религиозному сознанию, очень часто упускает из виду эту невероятно важную мысль апостола Павла, которую он высказал в знаменитой 15 главе 1 послания Коринфянам, в главе, посвященной воскресению Христа, его значению, значению как факта, значению как правды. И в этой главе есть великая мысль в 19 стихе, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот, возвращаясь к мысли о современном религиозном сознании, вынужден признать, что, к сожалению, оно очень часто делает, пытается, конечно, делать, Христа посредником между собой и окружающей действительностью. Это очень страшное, глубокое заблуждение. И вот так же, как мы спрашивали, читая 7 главу книги пророка Захария, во что я верю и почему, мы сегодня задаем вопрос, а на что мы надеемся вообще и почему? Я, пожалуй, еще резче задам этот вопрос. На что мы надеемся, когда надеяться не на что? Вот читал недавно потрясающую книгу Елены Макаровой «Путеводитель по потерянным». Книга о знаменитом Терезинском гетто, где огромное количество евреев содержалось перед тем, как их отправляли на уничтожение в Освенцим и в другие лагеря. Это в основном были европейские евреи. Вот и там люди жили в очень маленьком пространстве, огромное количество людей, в совершенно жутких, невыносимых условиях, страдали, мучились, болели. И вот в этих условиях, знаете, я вот читал, когда я просто не верил своим глазам. Около 400 любительских спектаклей, художественные мастерские, чтения, лекции, уроки рисования, художники, философы. Автор спрашивает, на что они надеялись, ведь они все знали, что они умрут. На что человек надеется, когда знает, что умрет? На что человек надеется, когда знает, насколько беспощадна окружающая действительность может быть, когда нет уже иллюзий? И вот так вот, проходя как-то незаметно для себя, довольно быстро всю книгу пророка Захарии, читая ее, мы приходим, мне кажется, к осмыслению довольно важных для себя вещей. У нас появляется возможность и ясного духовного видения, как мы говорили, и, наверное, конкретного нравственного содержания, того, во что мы верим и почему мы в это верим. И вот в мире сегодняшнем, а мы с вами живем в эпоху довольно сильных, глобальных перемен, на мой взгляд, меняется сама ткань современной, в том числе и политической жизни. Исчезает мысль о двух полюсах, звучит все больше мысль о многополярности окружающего мира. Я уже не говорю про эту пресловутую мультикультурность, о которой только кто только не говорил. И вот здесь, вот в этих условиях, когда все меняется вокруг нас, очень важно понять, на что мы надеемся. Ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилева. С этого начинается 9 глава книги пророка Захарии. И вот в этом видении, видении достаточно глобальном, во всяком случае, в масштабах Ближнего Востока, да, пророк Захария, точнее, Господь устами этого пророка, дает нам потрясающую картину того, что те, кого боятся колено Израилева, те, может быть, перед кем пересмыкается внешний человек, завидуя их благополучию, достатку, могуществу. Вот эти игроки на политической арене Тир и Сидон, эти языческие государства, государства торговые, государства, которые существенно влияют на политику, или, как говорят, имеющие определенный геополитический статус, оказывается, что они скоро исчезнут. И вот здесь возникает вопрос, когда мы сталкиваемся с окружающей действительностью, которая вовсе не благожелательна по отношению к нам, когда мы избавляемся от иллюзий по поводу собственной неуязвимости во всех смыслах этого слова и на всех этажах нашего бытия. На что мы надеемся? И здесь я хочу в который раз напомнить себе и вам, дорогие слушатели, что слово «надежда» в русском языке, и это не просто так, происходит от корня «надежный». Когда мы говорим «надежде», вот очень важно это понять, мы говорим о какой-то опоре внутренней, и надежда – это не мечта, я надеюсь стать богатым. Это не фантазия, я надеюсь, что со мной ничего плохого не случится, да? Надежда – это опора. Надежда – это не то, чего можно достичь. Надежда – это то, на что следует опираться. Надежда – это не то, что можно заработать, получить, выиграть в лотерею. Украсть, в конце концов. Надежда – это то, на что можно опереться. И многие, многие тогда, надо полагать, не случайно эти обличительные слова о том, что Господь, его очи смотрят. Многие искали опору в городе Тире. Крепкий торговый город, аналогом которого в средние века был такой город, как Венеция, Генуя, эти великие торговые государства. Тир – это город, в котором выразилось, пожалуй, все высокомерие филистимлян, которые не только хорошо воевали, они еще прекрасными торговцами были. Они сделали торговлю основой взаимопонимания своих отношений с действительностью. Люди действительно верили, что можно купить подешевле и продать подороже. Вот что такое торговля-то. И вот в книге пророка Захарии вот эта попытка обрести надежду или опору в торговле обличается и развенчивается. Потому что не все можно купить, и не все следует продавать. Потому что, конечно же, речь в книге пророка Захарии идет не просто о внешней религии, во всяком случае, не только о ней, как и во всей Библии. Речь идет о душе человека, о его внутренней жизни. А душа – это понятие универсальное и вместе с тем уникальное. Вот почему отцы церкви сравнивали душу с целым миром и по праву, раз сам Христос сказал, что человек может приобрести весь мир и навредить своей душе, и горе ему тогда. Григорий Великий считал человека микрокосмом, своего рода копией целого мира. И в этом смысле всякая торговля, она не просто двусмысленная. Она вредна. Разумная душа должна знать и во что она верит, и почему она верит, и на что она в этой вере опирается, на что надеется. И горе нам, если мы пытаемся торговаться с этим миром и с окружающей действительностью – в надежде на то, что нам повезет, или у нас получится, или мы что-то заработаем. И вот здесь, в этом смысле, конечно, центральными вот в нашей передаче сегодняшней будут слова пророка Захарии, 9 глава, 11-12 стих. «А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Слушайте, в еврейском языке не пленники надеющиеся, а именно пленники надежды. И эта мне мысль невероятно близка. По духу, по смыслу. На что нам надеяться? На самих себя? О, нет. На окружающий мир? Да что вы, с ума сошли? В нем так все быстро иногда меняется. Да и постоянство бывает довольно обманчиво. Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, которая была, в общем-то, еще долгое время носителем языческого сознания, сознания двусмысленного, проблемного сознания в нравственном отношении, призывает коринфских христиан правильно сориентироваться. Посмотрите, братья, кто вы, призванные Богом. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это первое послание Коринфянам, первая глава. Конечно, мы привыкли, к сожалению, при поверхностном чтении Писания смотреть на слово «пророчество» как на какое-то предсказание или прогноз. Это совсем, точнее говоря, не совсем так. Конечно, в пророчествах присутствует некий взгляд на будущее, определенное предвидение, но цель в них другая. Бывают и вне Библии удачные прогнозы, и сбывающиеся предсказания. В конце концов, даже сломанные часы показывают два раза в сутки верное время. И Библия в этом отношении уж точно точна. Точнее этой книги нет. Почитайте там тот же 21-й Псалом, как он во всех подробностях предсказывает, предрекает страшную казнь Христа. Все знают, какое количество пророчеств ветхозаветных сбылось за эти несколько часов на кресте, когда страдал Христос. сбылось все. И пророчество о падении Иерусалима, и пророчество о возвращении иудеев. Но я хочу сказать, вот опять-таки, если мы ориентируемся на надежду, которая пленяет нас, как важно вот это слово пророческое, слово, которое изрекает разум Христа, его видение современности, воспринимать правильно, опираясь на вечное, на духовное. Точность, конечно, точность важна, безусловно. И в этом смысле точность библейских пророчеств просто невероятная. Потому что такой точности в человеческом мышлении просто не бывает. Она очень, скажем, особенная, потому что здесь не только холодный математический расчет, здесь еще работает и духовная правда. Я приведу вам просто два примера. Мне кажется, они покажут, что я имею в виду. В 1967 году, когда во время знаменитой так называемой шестидневной войны, одно десантное подразделение израильской армии атаковали Иерусалим и подошли к восточным воротам Иерусалима. А они, как известно, заложены, закрыты. Потому что через эти ворота, согласно пророчеству, в том числе и Захарии, войдет Христос, когда вернется. Он, кстати, через них вошел во время знаменитого въезда в Иерусалим. И вот кто-то из штурмующих израильских солдат предложил эти ворота взорвать. Но тот командир воинской части, который был ортодоксальным иудеем, сказал, что этого делать нельзя. Эту мысль решительно отклонил, сказал, что эти ворота нельзя взорвать, что они могут открыты быть только во время пришествия Мессии. Второй пример тесно очень связан с первым. В 1517 году, когда турецкая армия взяла Иерусалим, захватила под руководством знаменитого султана Селима, этот султан приказал, что он приказал сделать? Во-первых, заложить камнями эти восточные ворота, это именно он их замуровал, а во-вторых, устроить мусульманское кладбище. В надежде, я уж это слово подчеркнул, что возвращающийся по пророчеству Мессия не пойдет через кладбище в эти ворота. И он это сделал именно потому, что узнал от раввинов иудейских, что именно через эти ворота Мессия придет. Видите, к чему я это говорю? Что и иудейский султан, турецкий султан, и иудейский командир верили в пророчества, но относились-то они к ним по-разному. Даже как верил в пророчество Ирод Великий, потому-то и решил убить всех младенцев. Так что, наверное, самое главное в пророчестве не столько их точность, хотя она имеет значение, но от нас не зависит, сколько их содержание. Как мы к этому отнесемся? На что мы надеемся, когда почва уходит у нас из-под ног? И вот когда мы вчитываемся в пророчество Ветхого Завета, в том числе и пророчество Захарии, мы должны понять в этом смысле, на что мы надеемся. Понять их содержание. Потому что однажды, когда исполняется срок и наступает час, когда бьет колокол, и мы слышим звук этого колокола, как пружина выталкивается смысл пророчества. Как удивительно сказал Ницше, нет прекрасной поверхности без ужасной глубины. Разные глубины эти события извлекают из сердец человеческих. Из сердца Ирода была извлечена глубина зла. Когда он услышал пророчество о месте и времени рождения Спасителя. И здесь очень важно нам понять, на что мы надеемся. Какая надежда пленяет наше сердце? Так как весь мир лежит во зле, и зло внутренне присуще миру и человеческой природе, то борьба против него имеет смысл совершенно независимый от веры в победу над ним. Более того, имеет смысл при уверенности, что окончательная победа добра в пределах мирового бытия невозможна. Какие трезвые слова, написанные Семеном Франком в 1945 году, после окончания страшной войны, в его книге «Свет во тьме». Конечно, это пишется после того, как временная победа над злом была одержана, над страшным злом. Но посмотрите, как это зло в разных обличьях продолжает вылезать наружу, одевая разные маски, от тоталитарных до демократических. Ему-то, собственно говоря, без разницы. Меняются носители, проводники, но не его суть, которая состоит, чтобы украсть, разрушить и погубить бессмертную душу человека. На что мы надеемся? Умберто Эко в своей знаменитой книге «Пражское кладбище» пишет, о чем помышляет каждый. О деньгах, полученных без труда, о власти помыкать другими, о месте за перенесенные обиды. Да, как иногда слышишь эти слова, давайте выпьем за то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. И иногда, к сожалению, подобного рода мышление и в христианском сознании возникает. Мы как-то цитировали Мандельштама, знаменитый стих о том, что у вечности ворует всякий. Горе нам, когда мы пытаемся эксплуатировать вечное ради каких-то временных целей. И я, правда, хочу оговориться, нет ничего плохого в здоровье, благополучии, в душевном комфорте, когда они не становятся самоцелью. Мы ведь не будем же утверждать, что мы живем, чтобы есть, правда? Мы едим, чтобы жить. И вот Захария, обличая живущие вокруг Израиля народы, и здесь стоит, правда, почитать книгу пророка Даниила, очень уместное будет дополнение, и ту же книгу Откровения Иоанна Богослова. Захария обличает их в том плане, как они самонадеянны во времени, в том плане, как иногда легкомысленно попытка и религиозного сознания опереться на какую-то торговлю или на какую-то силу. Потому что происходит вообще, когда начинается вот эта торговля, когда мы хотим купить подешевле, продать подороже? Неважно, что купить и что продать. Свою душу, совесть, свой труд, свое время. А иногда слово «продать» и «предать» – эти слова становятся синонимы. Можно продать дружбу и предать друга при этом. Что происходит? Обесценивается бесконечная ценность бессмертной души человека. Она попадает в страшную власть материального богатства и психологического комфорта. И вот в свое время, в ноябре 2013 года, Папа Франциск в своей энциклике написал страшные слова, на мой взгляд. «Рождается новая тирания, невидимая и зачастую виртуальная, которая в одностороннем порядке неустанно навязывает свои собственные законы и правила. Жажда власти и собственности не знает границ». системе, которая имеет тенденцию уничтожать все препятствия на пути увеличения прибыли, все хрупкое беззащитно перед интересами обожествленного рынка, который становится единственной властью. За такой позицией кроется отказ от этики и отторжение Бога. К этике начали относиться с определенной пренебрежительной насмешкой. Она считается контрпродуктивной, слишком человеческой, потому что превращает деньги и власть, а в ценности относительные. Возникает ощущение, исходящее от нее угрозы, ибо она осуждает манипулирование и унижение личности. 24 ноября 2013 года. Обращение римского папы Франциска. Актуально, по-моему. На что мы надеемся? И еще более слово такое, скажем, унизительное для нашего сознания. На что мы рассчитываем в этой торговле? Это вызов. И вот почему Захария, вдохновленный Богом, призывает их: возвращайтесь, пленники вечной надежды, к тому, на что вы надеетесь. Уходите от того, с чем вы пытаетесь торговаться. Кто хочет стать тем, чем он должен быть, тот должен перестать быть тем, что он есть сегодня, сказал мистер Экхарт в свое время. Давайте вернемся к Аврааму. Вот в знаменитой 4 главе послания к римлянам автор этого послания, апостол Павел, спрашивает, что же Авраам приобрел по плоти? Ну ничего, попытался произвести сам наследника, получил проблему в виде Агари и ее сына Измаила, которого пришлось выгонять потом, потому что были возможны претензии со стороны Измаила. И посмотрите, как в этой 4 главе послания к римлянам подлинный смысл слова «надежда» восстает со всей своей силой перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Вообще удивительная, конечно, вещь надежда. Она действительно пленяет. Она связывает человека. Она связывает человека внешнего и освобождает человека внутреннего во всей ее красоте. А все увеличат. Вспомните, как Одиссей приказал привязать себя к мачте, чтобы не прыгать в воду, откликаясь на ласковые голоса коварных сирен. И благодаря этому привел корабль в нужное место. Так и нас наша надежда привязывает к кресту, дабы мы не поддались на лукавые уговоры вот этого мира, который соблазняет нас, обязательно соблазняет, заставляя путать надежду с иллюзией, мечтой и фантазией. Достоевский прав. Красота Христа спасает мир. И на Него мы надеемся, и не в этой только жизни. Хотя верим, что провидение Бога, Его промысел, заботится и о временном нашем существовании. Это безусловно. О, как велика благость Его! И какая красота Его! Говорит пророк Захария в 9 главе. Душа, плененная этой надеждой, надеждой, на которую можно опереться, надеждой, которая никогда не подведет. Как это важно! Быть пленником этой надежды для нас с вами, дорогие друзья. Потому что мы живем с вами времена, когда само понятие надежды обесценивается. временным, суетливым, иногда бессмысленным и часто, к сожалению, бесполезным существованием. И поэтому для нас невероятно важными являются эти строки. Призыв тем, кого надежда вечная пленила, возвращаться. Возвращаться к этой вечной опоре. Давайте мы, дорогие друзья, прорвемся на небольшую паузу, просто для того, чтобы мне перевести немножко дыхание. Оставайтесь с нами в эфире. Мы скоро вернемся. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 14 июня 2022 года, 12 часов 30 минут московского времени, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Лашкин и мы. Продолжаем читать книгу пророка Захарии. Сегодня у нас 9 глава, и мы говорим о пленниках надежды. О тех, кого пленила вечная надежда. Умирающий кричит: «Воздух, воздух!», забыв о самом главном, чтобы избавиться от страха смерти, первонаперво нужно дышать. Вот так часто мы, вроде бы поначалу обретающие опору, надежду вечную во Христе, вдруг начинаем суетиться и колебаться, не понимая, что не эта действительность является для нас воздухом. Посмотрите, какие письма люди писали из Освенцима, концлагеря смерти, обреченные люди, которым, в общем-то, с точки зрения временной, надеяться было, но совершенно не за что. Это пишет Фридол Дикер Брандис, художница, которая учила детей в Трезинском гетто и потом погибла в Освенциме. Она пишет такое письмо. И когда уже невозможно найти в этой жизни смысл, остается только одно – любовь. И она настолько чудесна. Так что не печалься, моя дорогая. Письмо написано где-то в сентябре 1944 года из Освенцима. В октябре она погибла. Идет наступление небытия. И сила противника в том, что его нет. Тем не менее, следует оказать достойное сопротивление, раз уж мы оказались на передовой. Так пишет современный поэт Гронос в своем стихотворении «Краткая история внимания». Мы, ведь понимаете, идет постоянно незримая духовная война, битва за души человеческие. В этой битве бессмыслица и суета борются со смыслом и верой. В этой битве фантазии, иллюзии, обман борется с настоящей надеждой, с надеждой достоинства бессмертной души человека. А что до тебя? Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих изо рва, которым нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы пленники, надеющиеся, что теперь возвещаю. Воздам тебе вдвойне. Знаете, когда я думаю о рве, в котором не было воды, здесь, конечно, есть намек на Иосифа, который целую ночь пробыл в этом рве, когда его туда бросали, бросили братья родные. Продали и предали они его. И Бог извлек его из этого рва. Хотя выглядело это как продажа его египетским купцам. И мы с вами знаем эту историю. И мы знаем, в ком и как обретал опору этот совсем молодой мальчик-юноша, потерявший свою разноцветную одежду и попавший на долгие годы в рабство. И хотя внешняя несправедливость сковала его ноги и руки цепями, надежда настоящая, пленником которой он был, освобождала его всегда. Удивительные слова сказал Гилберт Честертон в своем эссе «Вечный человек». «А небо всегда над нами, даже если мы очень далеки от него». Все мы в каком-то смысле, хотим мы этого или не хотим, пленники. Пленники в этом мире, узники. Существует масса обстоятельств, которые мы не можем контролировать. Многое из того, что мы не можем изменить. Иосиф Бродский так написал удивительно. «Тюрьма – недостаток пространства, который компенсируется избытком времени. У нас оно пока есть». И я вспомнил, вот когда мы говорим об этом рве без воды, да, знаменитый анекдот про то, как пишет человек из психиатрической клиники, что мы все тут, у нас тут бассейн, мы туда прыгаем с вышки, будем хорошо вести себя, врач нальет туда воды, в этот бассейн. И вы знаете, иногда вот наша религиозность, она может быть вот такой беззубой и даже опасной. Мы все пытаемся прыгать в бассейн, в котором нет воды. И Бог говорит, я вытащу вас оттуда. Знаете, в чем трагедия вот этого рва? Что в нем не утонешь, но из него сам и не вылезешь. Слишком глубок. Вот эта суета и бессмыслица. Вспомним с вами книгу «Экклезиаста». Какой ров, страшный ров, без воды провалился царь Соломон, окруживший себя роскошью, сладострастием и всякого рода излишествами. Ведь был мудрейший человек своего времени. И я думаю, что вот эта наша человеческая ограниченность для нас самих препятствие непреодолимое. Мы слишком мало знаем, и тем более видим и чувствуем, когда речь идет о вечности, о том, что никогда не кончится. Вы знаете, как по словам пророка Исаии, постоянно упираемся в эту невидимую стену, отделяющую нас от Бога, стену нашего греха. И оттого и ревем, как медведи, и стонем, как голуби. И вроде бы современное человечество, интернет, технологии, можно перелететь из одного континента в другой за считанные часы. Разговаривать с человеком на другом конце земного шара, оставаясь на своем месте при этом. Мы, казалось бы, освоили пространство, но сколько же времени мы потеряли? И как безумно и бездумно то время, которое у нас есть, мы тратим. И в этом смысле, ходя постоянно в места лишения свободы, в том числе в следственные изоляторы, я увидел вдруг, как для многих из тех, кто там находится, появляется возможность в этом рве без воды осмыслить свою надежду. Потому что надежда, дорогие слушатели, связывает нас крепче, гораздо крепче, чем все остальное. Я бы даже так выразился. Скажи мне, на что ты надеешься, и я скажу, кто ты такой. Бог, который непостижимо к нам близок и вместе с тем бесконечно от нас далек. Как там у Мандельштама, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка. Не развернуть нельзя, не посмотреть. На что же мы надеемся? На любовь Иисуса Христа, которая взялась в сердца наши Духом Святым, как утверждает апостол Павел. это дает нам возможность опыта, опыта надежды. Надежды, которая нас не выпускает из рук. Надежды, которая нас крепко связывает. Надежды, которая нас вместе с тем, и это парадокс, освобождает. Любовь Иисуса Христа дает нам эту надежду, на которую мы опираемся. И знаете, иногда все люди ждут от жизни какого-то результата. Ах, покажите мне результат, ах, покажите мне успех, ах, покажите мне, вот чего ж ты такой умный, такой бедный, чего ж ты такой вроде бы праведный и такой больной. А это все от того, что людям иногда неведома эта надежда, источником которой является Бог в Иисусе Христе, нашем Спасителе, нашем Господе. Мы, пытаясь вот как бы торговаться с этим миром, купить подешевле, продать подороже себя, свою душу, свои отношения, мы иногда забываем, что человек – это ведь не средство. Человек – это цель. Он является причиной всех вот этих удивительных, совершенно промыслительных действий Бога в истории. Ради крови завета, ради крови Иисуса Христа, пролитой в очищении наших грехов, Господь извлекает нас из этого безводного рва ограниченности. В чем бы она, наша ограниченность, не состояла? О, как велика благость Его! И какая красота Его! Та самая, которая, по мысли Федора Михайловича Достоевского, спасет мир, обязательно спасет. Красота Иисуса Христа. И подумайте в контексте историческом, кому говорит пророк Захария эти слова? Народу, который смущен, подавлен. Народу, который вроде бы построил старый храм, он даже больше стал чуть-чуть, чем прежний. Народу, который вроде бы вернулся на свое место. А проблемы-то не ушли. Все те же самые искушения. Все та же самая внешняя религиозность, которую пытаются подменить внутреннюю веру. Все те же самые попытки прыгать в бассейн, в котором нет воды. А знаете, что происходит? Ведь человек больно ударяется при этом, когда теряет свои иллюзии. Мы все думаем, знаете, как иногда обывательское мышление. Вот поверь Богу, и у тебя не будет проблем. Люди иногда столько разочаровываются в этом, на что-то рассчитывают. Но с какой стати, скажите мне, Бог будет подпитывать наши иллюзии, фантазии и мечты, которые под собой не имеют почвы правильной? Нет, мы не будем с вами так легкомысленны, дорогие радиослушатели. Мы не будем рассчитывать там, где надо надеяться. Мы будем учиться и обретать особенный опыт. Опыт трезвого отношения к действительности, в котором мы, знаете, как говорят, рассчитываем на худшее, надеемся на лучшее. Во всех смыслах этого слова. Мы будем проходить по этому узкому коридору между еще и уже нашего временного бытия. Да, на нас будет давить этот низкий потолок, потому что наше сознание, оно живет в этих узких коридорах с низкими потолками, в которых временное существование двусмысленное, иногда очень жестокое, болезненное, со временными отдышками, с какими-то благополучными просветлениями, озарениями. Экклезиаст был прав. Дурных дней больше, чем хороших, поэтому он и призывает нас помнить об этих хороших днях. Но помнить и хранить свое сердце, источник жизни в этой надежде. Надежда Это то, на что мы опираемся внутри. То, что связывает внешнего человека. И горе нам, если эта надежда ниже нашего достоинства. Ну что же за надежда, дорогие слушатели, когда я надеюсь на то, что я не заболею, или я надеюсь на то, что я буду получать большую зарплату, или там, я не знаю, надеюсь, что мне повезет. Это, во-первых, не совсем надежда. Скорее, мечта, иллюзия или даже фантазия. Сегодняшнее сознание, привыкшее к этим соблазнительным, знаете, ты достоин нового телефона, нового холодильника, новой квартиры, чего угодно. С чего мы это взяли? Честертон прав. Небеса-то всегда над нами. Даже когда они далеки. У него в романе человек, который называл себя Четвергом, очень удивительный эпизод, когда главный герой, скрываясь от преследования, на краю гибели уже, когда ситуация безнадежная. Когда надеется не на что, вдруг видит крест в Лондоне на соборе Святого Павла, который вдруг мелькнул среди этого рассеявшегося тумана, и он говорит сам себе: «Даже если бесы захватили небо, до креста им никогда не дотянуться». Вот она, наша с вами надежда в Иисусе Христе. О, как велика благость Его и какая Его красота! И вы знаете, каждый день мы призваны возвращаться к этой надежде. Каждый день по благодати Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа. Смысл и сила вытаскивают нас из этого рва, в котором нет и не будет никогда воды. Рва ограниченных человеческих иллюзий, в которые мы иногда проваливаемся, а вылезти сами не можем. Рва каких-то странных мечтаний и фантазий. На то, что, знаете, как вот, они, правда, разного бывают. Вот Андрей Болконский мечтал до того, как его ранили под Аустерлицем, что он сделает что-то такое, что его все полюбят. Тоже ведь мечта. И вот лежа на этом поле Аустерлица, близким к смерти, он, взирая на небо, вдруг понял, что вот это непонятное и непостижимое, небесное и вечное, гораздо важнее всего того, что мы поняли и узнали в этой жизни. Вот она, надежда, источником которой является Христос, Его любовь. Помните, как у Булата Акуджавы? Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. И хочется, заканчивая эту передачу, пожелать нам всем, дорогие друзья, себе и вам, прежде всего, обретение этой опоры. Потому что глупо надеяться на Христа в этой жизни. Если мы только в этой жизни на Него надеемся, то мы самые несчастные люди на свете. Еще несчастнее тех, кто ни во что не верит и ни на что не надеется. И поэтому я прощаюсь с вами до следующего вторника. Хочу пожелать нам всем вот надеяться по-настоящему на Христа, который научит нас жить достойно Его любви, который позволит нам по благодати Его поступками своими поверять свою веру. И благодать Божия научит нас чувствовать, мыслить и действовать в соответствии с тем, к чему мы призваны. Независимо от того, какие мы можем быть внешне. А мало кто из нас, как говорит апостол Павел, является знаменитым, богатым, умным и так далее. Но Бог призывает человека, опирающегося на Христа. И мы надеемся на Христа в вечном смысле этого слова. И мы стараемся быть верными бессмертию своей души. На этом я, пожалуй, закончу эту передачу и хочу пожелать вам умной веры и чистой надежды, надежды Иисуса Христа, который, отдавая свою жизнь за нас на кресте, страдая, проливая свою кровь, надеялся. И вот этой надежды я вам хочу пожелать всем. Спасибо за внимание. Всего доброго. До следующих встреч. До свидания.